Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 83.21, доллар 73.47, нефть Brent 78.25 и пара биткоин-доллар 49 114 долларов 33 цента за один биткоин. Зарос наступающий Баурым, пишет мне Александр Первый. Приветствую. Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь. Он говорит, надо просто шарахнуть в ночь 31 декабря на 1 января, пишет Алексей. Ну, смешно, смешно. Там много по Украине интересных заявлений сейчас идет. И Рамзан Кадыров вчера высказывался. Вот, что только приказ дайте, мы все захватим. Значит, если надо будет, сделаем. Я нисколько не пытаюсь сомневаться в возможностях там, Рамзана Кадырова или в предложениях Владимира Вольфовича Жириновского. Но я хочу напомнить всем, на всякий случай, если вдруг кто-то обратит на это внимание, что все-таки мы миротворцы, и наша позиция внешнеполитическая, насколько я понимаю, да, вот я бы даже сказал, это гиперпозиция, суперпозиция, да, архипозиция, она заключается в том, что на нас нападают, а мы защищаемся, то есть в этом весь смысл, в этом наша идеология, мы отвечаем на агрессию плохих ребят, сами мы хорошие, мы защищаемся, вот в чем дело. И я думаю, что все, что выходит за рамки этой суперпозиции, на самом деле идеологически не выверено. И не стоит этого говорить, делать, намекать на это. Ну, это мое мнение. Мне просто видится, что есть некоторые противоречия в заявлениях некоторых спикеров, глубоко уважаемых, и, собственно, самой идеологии государства, которая транслируется вовне. Идеология нашего государства сегодня внешняя и внутренняя такова. Мы защищаемся от нападения. И мы говорим, перестаньте на нас нападать, сами мы не нападаем. В этом главная суть. Я обратил внимание, что многие вот военные эксперты тоже не понимают, когда я это говорю. Вот у меня был прям спор на программе на телевидении. Вот не, просто не слышат меня люди. Я говорю, к сожалению... Вот, к сожалению, не слышу, а я говорю следующее, значит. Даже если это не так, друзья, вот в теплой компании сейчас вот скажем, если вдруг нам захотелось вот... сказать что-нибудь эдакое такое, сейчас там за 30 минут дойдем или что-то. Не надо этого говорить, я вас умоляю, пожалуйста, не надо. Надо говорить, мы не собираемся... Но и вы не должны, мы вам... А вы нам не надо, вы нас не провоцируете, нас, миролюбивых, потому что дальше нам отходить некуда. Мы уже зажаты в угол. Понимай, вот какая у нас позиция. И ведь эту позицию достаточно ясно транслирует наш президент. Он именно так говорит. Ни разу он не говорил, сейчас мы за 30 минут быстро Киев возьмем, значит, тут бомбы полетели, там ракеты полетели, что, все в пыль стерли. Вопросик решили, сидим, курим. Да, сигары. Не, все время нас прижали, нам некуда больше отступать. Это красные линии. МИД что заявляет у нас? Обратите внимание. Серьезно, абсолютно официальные заявления МИДа такие звучат. Вопрос не вступления Украины в НАТО важнее даже для нас, чем для самой Украины. Для России этот вопрос важнее. Мы намекаем. Не то, что намекаем, мы в лоб говорим, в лоб. Но смысл такой, что мы это говорим в структуре идеологической такой, где мы жертва, на которую все время нападают, а не мы нападающие, а все остальные, о боже, страшная Россия. Мы притворяем, мы как притворяемся жертвой, понимаете? Мы можем, но не надо об этом вслух говорить. Как это вот объяснить-то всем, я не понимаю. Задача очень сложная, видимо. Мы можем, у нас есть техническая возможность, но не надо о ней говорить. Не надо, вот, понимаете, это как вот ходишь такой весь тестостероновый, например, и ща я всех тут... Всех! Не надо, не надо! Не надо, подойди и скажи, здравствуйте, как ваш вечер проходит, да, там. Не надо ходить, ища всех трахну. Не надо, не надо. И вам это говорят в МИДе, вам это говорит президент, вам, значит, красивую, правильную идеологию выстроили. Точно такую же, как когда-то выстроили они. Они же каждый день говорят, о боже, русские вот-вот войдут в Берлин. Они же понимают, что мы не собираемся входить в Берлин. Они же понимают это, правда? Правда ведь все понимают, что мы не собираемся бомбить Вашингтон? Все правда же понимают в Вашингтоне, но сидят и... О боже, невозможно более терпеть эти русские выпады. Кажется, завтра они начнут бомбить Вашингтон. Нам в срочном порядке нужно думать что-то о нашей безопасности, выделите еще 100 миллиардов, триллионов там чего-то там денег, потому что Россия очень-очень сильно опасна для нас. Это угроза национальной безопасности. Кто-то чихнул в сторону Америки. Это угроза национальной безопасности. На самом деле мы просто взяли их модель и используем ее. Мы используем их модель. Они все время говорят о том, что мы расширяем НАТО не для того, чтобы что-то захватить. Нет! Нет! Мы это делаем потому, что мы вынуждены отвечать на те угрозы постоянные, идущие со стороны. А дальше они придумывают. Китая, России, да? Ирана. Чего? Какого Ирана? Где вы вообще стоите? Где Иран? Я не понимаю, чего вы несете вообще? Где Украина? Где Иран? Что вообще? О чем разговор? Какой Иран? Какой Ирак? Какой Иран вообще? Как... А? В ту камеру смотреть? Не хочу я в ту камеру смотреть. Привет всем. Ну, вы поняли, да, о чем речь? Значит, идеологическая вещь, вот эта внешняя и внутренняя, очень правильно сформулировано у нас сейчас. Мы защищаемся от плохих агрессоров. Понимаете? Не надо ломать эту логику. Я не то чтобы там прямо говорю, что не надо никому. Ну, хотите, ломайте, но это неправильно, на мой взгляд. На мой взгляд, надо... О, боже, они уже приставили пистолет к нашему виску. Что же нам делать? И потом просто нажимаем на кнопку и все, потому что, ну, уже было делать нечего. Очевиднейшим образом, здесь уже речь шла о нашем выживании, как народа, как страны. Понимаете? Нам надо было спастись, и мы спаслись. Чего непонятного? Но надо всегда заходить в эту тему как жертва. Нельзя заходить как «ща мы тут всех бабахнем». Нет, нельзя. Потом все будут говорить: «они хотели бабахнуть». Нет, мы не хотели. Мы всегда были против. Мы самые мирные из мирных. Довести нас до того, чтобы мы применили что-то военное, это надо быть вообще такими гадами, сволочами и негодяями. Мы никогда, Россия, ни на кого не... Это вранье, кстати. Это неправда. Мы нападали, бывало дело. И проигрывали даже, Васька, понятно. Но не суть. Никогда Россия ни на кого не нападала, никогда. И все, это они всегда нападали на всех, это они. Вот, этот Запад, и причем там сразу, там не важно, Германия, Америка, без разницы, какая у них там история, как они друг с другом воевали, там Англия и Франция как что делили, когда, плевать вообще, просто Запад и все, туда их. Это они всегда, все злокозненные планы, все зло от них, они все время будут говорить, что все зло от Востока. Россия это зло, империя зла, мы все время, они империя зла. Социализм пришел оттуда! Вот так вот. И убил нашу империю. Но и имперскость наша пришла оттуда. И убила наши родоплеменные отношения, значит, там какие-нибудь. Но и родоплеменные отношения, слава богу, пришли из Африки, кстати. Вот родоплеменные отношения и были правильными. Будем поклоняться ручью и молиться колесу. Правильно? Правильно. Но нет, уже нельзя вернуться в эти достопамятные времена. Извините, пожалуйста, я вернусь к вашим сообщениям. Если мир против нас, надо валить с этой планеты, пишет B21. B2A. B2A, объясняю. Логика «валить или не валить». Ответ на нее давно дали многие прозападные российские либералы, которые нигде, кроме как в России, никому не нужны. Ну, даже в России они не нужны, но особенно они не нужны никому на Западе, которые они любят. Вы поняли, да? Они отвечают обычно так. Это почему это я должен уезжать из своей страны? Вот так вот они делают. Типа, все, и мы также. Это почему это мы должны улететь с нашей планеты? Мы вообще последняя надежда человечества, вы не понимаете? Сами подумайте, подумайте. Все остальные уже педерасты. Ну, кроме китайцев там, да, и хороших еще ребят. Но в целом весь Запад — это уже сплошняком педерасты одни. И какие у них желания, друзья? Вон, я слышал, значит, Варламов спрашивает, что будет простому русскому мужику, если его завоюет натовец. А вот что будет, Варламов! Задницы наши все заберут себе эти геюги, эти американские эти придут. Так что нет, Варламов, знаем, что ты на кон ставишь, знаем, Ирод. Сам своей задницей торгуй, а нашими не распоряжайся, скажем мы Варламову. Вот так вот просто и без идеологии, Варламов, подумай об этом. Ага, значит, это коротко ему. Ну, вы поняли, мы хорошие, а не плохие. Наша идеология хорошая, их идеология плохая. Мы защищаем семью, они плодят разврат. Мы красивые, они уродливые. Че непонятного? Мы стройные, они жирные. Наша еда вкусная и полезная, их еда невкусная и безобразно неполезная, сплошной углеводный мусор. Наша музыка воспитывает человека, их музыка растлевает человека. Наши рэперы поют... Наши рэперы поэты, их рэперы просто рэперы. Ну, рэперы, как хотите, так и говорите, понимаете? Наш рок — это гнусавый голос под гитару, но со смыслом, а их очень громко, но бессмысленно. Понимаете? Все у нас вот. Наша кулебяка на четыре угла и их жалкий гамбургер. Чего непонятного? У нас хорошо, у них плохо. Как это не ясно? У нас зима, у них нет. Чё не я? У нас зима, у них нет. Вот так вот. Живу в лесу, молюсь колесу, воют вьюги, воют геюги. Вот так вот. Даже военная операция, так называем, принуждение к миру, пишет недобрый, безусловно. У нас все миротворческое. У нас даже название оружия, сами подумайте, доброе. Гвоздика, гиацинт, буратино, санцепёк, подкидыш. Серьезно, гранатомет, подкидыш есть такой. Да, подкидыш, поднос. Да. Что там, сюрприз, по-моему, еще есть, что-то такое. Привет. Ну, там вообще классные, видите, у нас все доброе, а у них, они даже наш РС-36 как назвали? СС-18. Сатана. У нас воевода, а они ее называют сатана. Что сатана, сами вы сатана. Воевода. Это что-то хорошее, доброе, светлое, да? Ну, сами подумайте, когда что-то хорошее, доброе, светлое стирает, например, с лица земли несколько миллионов человек, да? Это ради добра. А если сатана стирает с лица земли несколько миллионов человек, это что-то плохое. Воевода, он не просто так это делает, а сатана, естественно, что-то плохое. Специально все наши называют плохими словами. Иванушки пели про наше оружие. Тополя, пишет Спира. Не, они пели тополиный пух, по-моему. Жара, июль. Хотя тополиный пух можете проверить в июне. Даже в мае в конце. Вот в Москве тополиный пух. Посмотрите, никогда не в июле. Иванушки, ну я не знаю. Они, наверное, не... Ну не, они же писали текст. О, хотя если они не заметили, что июль можно заменить на июнь без потери каких-либо вообще, без каких-либо потерь, то, видимо, они не все, ну, все вместе, там вся компашка не очень умная, да? Ну, в принципе, тополиный пух, жара, июнь, что меняется? Ничего не меняется вообще. Июнь и июль, одинаковое количество слогов. Ну, ладно. У нас ария, у них черный шабаш, конечно, Black Sabbath, конечно. Смешно сегодня ржу, пишет Муркатабр. Муркатабр, оно, может, как смешно, но я же не про то, чтобы повеселить вас. Я бы, наоборот, как бы объясняю простыми словами нужные вещи. А нужная вещь, она заключается в чем? Любая идеология выстраивается таким образом, что ты хороший. И устремления твои хорошие. А у твоего врага, соперника, устремления плохие, и он плохой. Все. Всегда так было, всегда так будет. И не сомневайтесь, что пропаганда американская работает по тем же самым законам. Именно поэтому, да, русский, пьющий, где-то в космосе, летает у него ушанка, он, медведи какие-то агрессивные, русские всегда агрессивные, все время нападают. Вот серьезно, вы сами верите в то, что мы семь лет Киев воюет с Москвой, отстаивая европейскую свободу? Серьезно, вот то есть прям вот вы сидите и думаете, Украина 7 лет отбивает атаки нашей армии? Вот натурально, подумайте. Просто подумать, что это у нас за армия такая тогда? Ну вот, серьезно. Вот, посмотрите, наша армия, вот посмотрите на нее. А потом посмотрите заявление. 7 лет мы воюем с Россией из Киева. Ну это бредятина, вот галимая. Просто галимая бредятина. Может, где-то они не врут, не знаю, где-то там, да? В каких-то других темах. Где-то они что-то там, мы врем, а они не врут. Ну в этой теме, очевидно, вранье прям, вранье. Просто откровеннейшее. Ничего, никаких проблем. Русские, да, действительно хотят пойти в Берлин. Да идите в Европу. Со своим Берлином, пожалуйста. Если вы из Берлина СУ не придете, и мы к вам не пойдем. Это же очевидно. Вот и это и есть идеологическая наша основа и их основа. Че непонятного? Все. Все. Точка, как говорится. Расходимся по домам, встречаемся после... Нужно смотреть на результаты, пишет Исаул. О, результаты это такая тоже вещь растяжимая, понимаете? Какие результаты вы хотите посмотреть именно? Какие? Давайте будем смотреть результаты, но какие? Я не против, Исаул. Предложите систему, по которой мы будем оценивать какие-то результаты. Результаты в чем? В денежках, да? У кого кто богаче? Эй, ты богаче, братан. Вот это вот. У кого деньги есть. Ну, слушайте, в 90-е у бандитов были деньги. А они от этого были хорошими? Нет, они от этого были бандитами, просто у них было много денег. Понимаете, и у государства у какого-то может быть очень много денег, но при этом оно может быть бандитским. По своей идеологии. Никогда не думали об этом? То есть вам кажется, что если больше денег, то и государство автоматически становится хорошим? Нет. Это так же, как с людьми, с компанией, с любой. Она может быть абсолютно сволочной. Это может быть гад какой-то. Подонок и негодяй и мерзавец. Потому что его деньги, они на крови. Ну, деньги зачастую на крови. Соответственно, у кого больше денег, тот и сильнее, что ли? Как вот в «Братья» спрашивали. Нет. Тот злее, тот агрессивнее. Тут больше выгрызал себе пространство этого экономического, ну, то есть военными методами, захватывал рынки, колонизировал страны. Что, непонятно, что ли? У того и больше денег. Кто агрессивнее, кто сильнее умеет отнимать, лучше отнимать у других, тот и богаче. Не бывает, чтобы самый богатый и самый мирный был такой. Просто я такой мирный сижу и богатый. Такого не бывает. Если только у тебя не решили хранить деньги богатей из агрессивных стран. Типа, а мало ли что? Давай мы сделаем страну кошелек. А этот, как хотел сказать, Лихтенштейн. Люксембург такой, в смысле кошелек? Соткнись, вот просто давай туда. И все. А если бы не Юлий Цезарь, пели бы «Тополиный пух», «Жара». Квинтилис, пишет Илья. А также их группы Megadeth, Five Finger, Death Punch, Slayer, Generation Kill, наши группы Черный Кофе, Алиса, Земляне. Да совершенно другие названия, вот понимаете. Вот. Или вот это вот. А, как же эта группа-то называлась? Я все время так вот. В которой Фоменко пел. Секрет. Ну, такой, слышь, как назовем нашу рок-группу? Секрет! Как они придумывали это название? Все равно я всегда думал, как наша рок-группа придумывали название? Это же рок, да? Давай как-то назовем рокова нас. Аквариум! Аквариум! Ну, странно, конечно. Но русский рок... Всяко лучше, чем зарубежный. На самом деле. Но не по звучанию. Хотя я вообще со временем каким-то образом оценил звучание группы Кино. Мне всегда казалось, что оно примитивное, убогое, кривое. Нет, 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 я дорос до него. Оно специально не идеальное. Оно специально не идеальное именно для того, чтобы в нем было очень много души. И я это осознал, я это почувствовал. И теперь любая практически композиция, которую я слышу, вот первое просто вступление гитарное идет, Кино, во-первых, это их четкий музыкальный язык, я сразу узнаю, любой узнает. Вот. И во-вторых, это специально сделано. И я чувствую эту душу. А там еще и тексты хорошие, понимаешь, поэтические. Да, это как Нирвана, пишет, да, только что через ею написали, не буду говорить, кто пишет тогда, сохраню вам лицо в глазах общественности. Кино же вторичное, пишет доктор Хмутовский. Доктор Хмутовский, а скажите, пожалуйста, а кто первичный, я просто не в курсе, вы мне расскажете, я сразу узнаю. Они вторичные по отношению к кому? Я не высмеиваю вас, просто мне интересно, вторичные по отношению к кому? Может быть, я там что-то не знал. Да я точно что-то не знал. Кино стали сейчас очень современно. Кстати, сейчас очень современно звучит, Илья Сергеевич говорит. Илья Сергеевич, что же я бы рекомендовал вам невероятно современное недавно? Вот что же невероятно современное? Старое такое, но невероятно современное. Не могу вспомнить, я еще удивлялся, сидел. Думал, да что ж такое-то, почему так все современно? Нет, не вспомню. Как вспомню, вам скажу. Но в целом, если в текстах, в литературе поднимаются вечные темы, а эта литература вечна. Ну, потому что темы вечны, и литература поэтому вечна. Ну, то есть ты берешь Библию и начинаешь читать, ну, за исключением некоторых слов, которые мы уже не понимаем. Ну, вот философские вещи из Библии есть. Ты достаешь, они актуальны и сейчас, потому что человечество не меняется. Ну, человек сам по себе не меняется. Ну, человек есть человек со всеми своими страстями. Поговорим о кино, пишет Влад. Ну, мне мало что есть сказать о кино. Я только рассказываю о том, как я стал воспринимать эту группу со временем. Про военную доктрину 2010 уже все забыли. Россия оставляет за собой право нанесения превентивного удара, в том числе средствами стратегического сдерживания при наличии прямой угрозы безопасности для России. Ну, прямой угрозы. Мы ничего не забыли, но прямой угрозы. Понимаете? Понимаете? И, кстати, не менялась ли эта доктрина с 2010 года? Надо еще посмотреть. Ну вот. Потому что, как известно, мы отправимся в рай, как мученики, а они даже не успеют, значит, помолиться. Это как, почему, знаете, почему мы отправимся в рай? Никто, кстати, не подумал над этой фразой, как мне кажется, основательно. Мы отправимся в рай, потому что мы, ну, нас взорвут первыми. А они просто будут ждать еще потом 20 минут-полчаса. Ну, если не на гиперзвуке, а обычные межконтинентальные, у них еще будет 20-30 минут попраздновать свою победу. Ну, как бы это такая победа будет, конечно, временно, ситуативная. Знаете, вырвались вперед, да? Но в итоге все равно будет буквально зубами вырвали очко у американцев, да? Это в итоге обязательно будет. Поэтому они, поскольку они преступники и устроят массовый геноцид, значит, они падут в ад, а мы пойдем в рай, потому что мы страстотерпцы, мы не хотели, нас убили ни за что, ни про что, не предупредив. В этом смысл, на самом деле, этой фразы, насколько я ее понимаю. Мы как невинно убиенные. Ну да, мы ничего не делали, мы такие ходили, вот тут рассуждали, там Новый год праздновали, вот это вот, тихо спивались, да, выпрыгивали, ну ладно, не буду говорить, а то это вот грубовато, наверное, в свете последних событий. Ну вы знаете, да, в центре Москвы события. Даже не буду говорить, наверное, в эфире на всякий случай. Вот, ну странное вчера происходило. 8:30 новости. А я так и не записал поздравления с Новым годом для наших слушателей. Ну это, вырежете потом. С Новым годом, короче, с Новым годом. У меня так только фантазии хватает, серьезно. Но вы видите, как прикольно наши и девчонки, и мальчишки постарались, вам записали всяких разных поздравлений, так что слушайте. Это все для вас. Я вот, например, Новый год не люблю, и все поздравления не люблю вообще, в принципе, а вот все для вас. Мне написали, в заставке у вас Jingle Bells. Алексей, приведи порядок, все, пишет Олег. Вот серьезно, чем у нас занимается Мирзон? Почему он не мог поставить маленькой елочке холодно зимой? Все, вот чем он? Даниил! Брат, брат Даниил, что-то опять американская американщина. Не побороть это. Короче, все вопросы к нему. У меня другой вопрос. Мне написали про военную доктрину 2010 года. Я говорю, она, и там, говорят, превентивный удар в ней прописан. Значит, и я говорю, может, менялось? Мне пишут, не менялось. Я решил зайти ее читать. Вы знаете, что самое интересное? Нет здесь слова «превентивный» вообще. То есть я захожу, открываю военную доктрину Российской Федерации 5 февраля 2010 года, ввожу по поиску слово «превентивно». Специально разные даже буквы поставил, чтобы вдруг ошибся где-нибудь, да? Нет такого слова. Поэтому я не совсем понимаю, на что мне опереться, когда вы говорите, что мы оставляем за собой право превентивного удара. Вот мне кто-то написал про доктрину 2010 года военную. Скажите, пожалуйста, где там хоть одно слово про превентивный удар? Может, как-то по-другому сформулировано? Я гляну. Серьезно, я прочитаю. Мне самому интересно, какое право мы за собой оставляем. Как это правильно сформулировать? Вы написали «превентивный», такого слова вообще нет в доктрине. Вообще. Что имеется в виду? На, что имеется в виду? Морковка написала мне... Ой, заблокирует дебила этого. Это говно. В жопу иди, морковка. Уже один раз посылал, очнулась через неделю. Превентить, пишет певец. Я считаю, что в будущем в России не должно быть Министерства обороны, должно быть Министерство нападения, пишет командор. Командор, поэтому всегда Министерство называется обороны, и доктрина всегда называется, значит, любая, она оборонная. Хотя военная, вот это конкретно военная называется. Вообще оборонная стратегия. Мы обороняемся, а они нападают. Понимаете, это главное всегда. Мы обороняемся, мы защищаемся. Мы не агрессоры, а они агрессоры. И на наши ведь налоги, пишет Маугли, да. А, значит, вчера был ежепад. Кстати, почему еж, пишет PS. Не знаю, почему еж, но вы имеете в виду Просвирнина, да? Я его видел один раз в жизни, где-то году, мне кажется, в 10-11, может, в 10, и все. Ничего сказать про него, по нему не могу. Но конец какой-то очень странный. Конец истории какой-то очень странный. Лучшая защита — это нападение, пишет командор Дринкинс. Тоже, вот знаете, слышал об этой фразе. Слышал об этой фразе. Но у меня всегда есть сомнения в некоторых фразах, которые каким-то образом подсажены в наш мозг. Вот лучшая защита — это нападение, сказали когда-то. Давайте проверим источник фразы. Просто для начала. Посмотрите. Лучшая защита. Хоть понять, с кем спорим, понимаете? Так, это нападать самому, чтобы ликвидировать угрозу, нападение на себя. Поговорка. Вошла в русский язык из английского языка и указана в Оксфордском словаре. Attack is the best form of defense. То есть это английская поговорка. Это, ребята, не наша поговорка. Это не наш народ. Тысячелетиями, там, столетиями, сколько угодно, десятилетиями вынашивал в себе эту мысль. Это их английская поговорка. Понимаете? Их агрессивная английская поговорка. А мы ее почему-то повторяем. А может быть, нам ее никогда не повторять? Ну, хотя бы потому, что ну, это же известная вещь. Кто нападает, тот несет большие потери. Всегда так было. Ну, всегда так. Кто нападает, тот несет большие потери. Кто обороняется, несет меньшие потери. Если военноначальник в стародавние времена умел, нападая, терять меньше, чем обороняющийся, это говорило о его интеллектуальном, стратегическом, ну, как угодно, творческом превосходстве над его соперником, который вообще дебил. А обороняющиеся всегда несут меньшие потери, это же известно. А поговорка... Нападать самому, чтобы ликвидировать угрозу нападения на себя, или attack is the best form of defense. Это не наше, это их. Понимаете? То есть, когда я говорю, что это они агрессивные, а мы добрые и хорошие, и не агрессивные, это правда? Это правда. Видите? Это их сущность в этой поговорке. Гнусная, злобная, западная сущность. Воинственная. Врунишки они, понимаете? Они нам расскажут, что они добрые и хорошие, на самом деле они агрессивные, злые. Хочешь мира, готовься к войне. Про то же, пишет Артем. Нет. Артем, не надо нам тут сейчас вилять. Хочешь мира, готовься к войне. Это значит, что ты должен держать порох сухим. Это значит, что ты должен быть готов, что на тебя нападут. А не лучше всего напасть первым, потому что чем защищаться. Понимаешь? Разная логика. Да? Ты говоришь, будь готов к войне. Это как готовь сани летом. Будь всегда готов. Будь готов, всегда готов. Вот это все оттуда. Все оттуда. На Бога надейся и сам не плашай. Это наша логика. Да, мы всегда готовимся, если что, там и так далее. Но сам фраза по смыслу совершенно иная, да? Атака это лучшая, да, значит, форма нападения. Защиты. Атака — лучшая форма защиты. Это их придумка. У нас другая. Не числом, а умением будем бить гадов, пишет Трупанов Сергей. Ну, здесь чувствуется, конечно, Суворов в ваших словах. Так. В 39-м брать Берлин наш Сталин даже и не думал, а в 45-м вот взял, почему-то передумал. Не верьте русским, господа, да-да-да, нет-нет-нет, да-да-да, пишет Эдмон. Ну вот в целом, да, они так и ставят вопрос. Наша поговорка должна быть: лучшее нападение – это защита, пишет Илья Сергеевич. Хочешь мира – готовься к войне, пишет Петрушка. Так я вам объясняю, вы не видите разницы между «хочешь мира – готовься к войне» и «лучшая защита – это нападение»? Готовиться к войне можно, ну, всегда и нужно готовиться к войне. Это как готовь сани летом, ну, что непонятного, готовься к зиме. Готовься к зиме, чтобы потом не замерзнуть, не сдохнуть с телегой вместе, которая будет проваливаться в снег, потому что ты сани не приготовил. Хочешь мира, готовься к войне. То есть у тебя есть чем защищаться, и ты всем говоришь, я готов. Если кто-то захочет, то знайте, что я вас здесь воткну так, мало не покажется. А, ладно, мы тогда на него не будем нападать. Мы тогда на кого-нибудь другого будем нападать. В этом логика. От умело построенной атаки защититься невозможно, пишет Петр. Если драка неизбежна, бей первым, пишет ваш слушатель. Это на улице. Это на улице. Это не наша логика. Это на улице. Так говорят, бей первым. Это правда. Бей своих, чтобы чужие боялись, пишет Алексей. То другое. То воспитывай своих, чтобы чужие видели, какой ты. Да и опять же, я в этом вижу некий сарказм. Хочешь мира, в смысле, хочешь весь мир, пишет Волков Александр. Да нет. Хочешь мира, как спокойствие, мирного неба над головой, отсутствие войны. Здесь на антитезе работает мир и война. Так. У стратегов имеется девиз «После нас тишина», пишет ЗПТ. «Воевать надо на голодный желудок», пишет Максим. «Почему обязательно на кого-то надо нападать, а просто жить не судьба?» пишет Наталья. Наталья, видите ли, в чем дело? Русский народ веками думает об этом и пытается понять, почему на нас веками пытаются нападать. Ну, то есть, так, на всякий случай скажу, некоторая правда в наших словах есть. Мы вот не шли завоевывать Париж. Мы отвоевывали, было дело. Мы не шли завоевывать Берлин. Мы реально отвоевывали. То есть это странно, может быть, звучит. Когда наши говорят, что мы не начинали ни одной войны, это, конечно, неправда. Бывало, начинали. Бывало. Мы тоже нападали, по-разному все было. История у нас очень большая. Но последние века, в целом, последние крупные войны начинались не потому, что мы напали, а потому, что они напали. Кто-то из них, кто-то из других стран начал движение, понимаете, о чем разговор. Ну, последние две мировые войны движение все время начиналось с Германии. Тоже известный факт. У Кличко надо узнать всякие интересные пословицы, пишет Артур. О-о-о! Кличко, раз вы уж его вспомнили, мы покажем вам видео. Он поздравлял, наверное, киевлян. И я хочу сказать, что... Ну, наконец-то выяснилось, что он прибыл к нам из будущего. Кличко, послушайте. Вы все поймете. Он говорит по-украински, но какая разница, все равно все понятно. Кулючайте нам.
С гарным настроем. Встречаем его. Новый 2222 рік. І переконаний в тому, що...
Так от на заднім фоні. Ну, короче, знову 2220 годом вас, дорогі друзі. Потрясающе. Мы мирные люди, но наш бронепоезд, пишет Михайлович. Правильно, всегда наша идеология. Стоит, стоит, он здесь, он готов, на запасном пути. Но почему же бей первым на улице? Все серьезные страны как раз всегда устраивали разборки на улице за гаражами. В Польше, пишет командор Дринкинс. Вот про Польшу, Дринкинс, вранье. Это как раз Запад пытается нам рассказать, что мы, значит, в Польшу ворвались. Мы в Польшу не ворвались. Потому что мы ударили первыми. Да? Мы спасали белорусов и украинцев, кстати, в том числе, и русских, живших тогда на той территории, на которую стала претендовать, собственно говоря, Германия, потому что в рамках той Польши, которая была до войны, то в эти рамки входила еще часть Белоруссии, как вы понимаете, например. И мы ровно до этой линии, которая была раньше нашей, и дошли. Мы защитили своих людей. Это не нападение первыми. Это не нападение первыми. И этот момент как будто бы никто не учитывает и не понимает. Ну, типа, это просто была Польша, и мы в нее вошли. Вы посмотрите на границы-то Польши тогдашние. И посмотрите, куда мы вошли. Удивитесь, мы, оказывается, вошли в Белоруссию нынешнюю. Правильно? Никто не знали. Представляете, мы вошли в Белоруссию нынешнюю. Да, да, да. Не в какую-то Польшу нынешнюю, а вот Белоруссию. Потому что когда-то поляки эту землю забрали у нас. Ну, так вот. Потому что вы же потом знаете, да, 22 июня, 4 утра, первые практически, кто держал оборону, это была Брестская крепость. Но если оборона Советского Союза началась с Брестской крепости, а Советский Союз в этот момент уже был наполовину в Польше, правильно? Ну, нам же говорят, мы же Польшу захватили. А Советский Союз, тем не менее, стоял в Брестской крепости. Что это значит? Сами задумайтесь, вот чуть-чуть подумайте. Это значит, что Брест либо польский, либо он польским не был, и мы просто вернули ту границу, которая у нас была до, например, революции. Не думали об этом никогда? Что никакую Польшу мы вообще не брали? Вообще не брали мы никакую Польшу, в принципе. Это не Польша, потому что была изначально. Think about it, как говорится. Не думали об этом? Как вам вообще такая идеологема? Как вам такое предложение? Вот смотрите, Советский Союз, как говорят поляки, захватил Польшу, да, разорвал ее на части вместе, значит, с Германией. Договорились. А потом Германия нападает на Советский Союз 22 июня. И первый удар приходится в Брестскую крепость. Чё это? То есть, чё это? Получается, мы просто освободили свою же Белоруссию? Когда-то, чуть раньше. Свою же. Своих же русских, белорусских, украинских людей мы освободили. То есть, эта территория когда-то была захвачена поляками чуть ранее? Интересно, когда она была захвачена поляками? Нет? Ну, как вариант. Давайте разомнем эту тему. Какие есть варианты? Ну, в Финляндию же сами зашли, пишет Роман. А ничего, что Финляндия обрела свою независимость в 18-м году. В 18-м же, да, в 18-м. А до этого она была частью Российской империи. Ничего. Никто об этом не помнит. Никто не понимает, что процесс Первой и Второй мировой войны — это один процесс. И сказать, что Вторая мировая война началась в Польше, это такая чепуха. На самом-то деле. Потому что до этого еще был 38-й год, Мюнхенский сговор, но я даже это все проговаривать не буду. А до этого еще был перераздел Европы, связанный с тем, что Российскую империю рвали на куски. Алло, нас рвали на куски по итогам Первой мировой войны. Че, не верите? Хотя мы были в стане победителей, это самое смешное. Мы победили, но нас рвали на куски. Почему? Потому что у нас произошли свои здесь движения внутренние. революции и так далее, все. Нам нужно было что-то делать такое, чего, может быть, мы и не планировали делать. И мы потеряли, например, Финляндию. Посмотрите на Финляндию, вот просто посмотрите, какого размера Финляндия. Это было в нашем составе. И мы, да, потеряли, вот, например, часть той земли, которая традиционно абсолютно белорусская земля. Белорусы там жили. Белые русы там жили, понимаете? А никакие не поляки, нет? Белые русы там жили. Вот они там и живут сейчас. И вот ровно до этой вот линии мы и забрали то, что по факту было наше, наше вообще в принципе. И там были наши люди. Они вот стояли там, их захватили, их аннексировали когда-то. Аннексировали, понимаете, в результате того, что распадалась Российская империя. Поляки их хапанули. Так и в чем проблема, если поляки аннексировали часть нашей имперской территории, а мы потом эту часть забрали обратно себе? В чем вообще здесь какая-то проблема? Типа, почему они жертвы в связи с этим? Просто интересно узнать. Мы что, Варшаву взяли себе или что? Да нам она не нужна была. Это наша земля. Или нам нужно было свою же землю, аннексированную когда-то поляками, подарить немцам? Чтобы они по какой границе встали? По Смоленской области? Вот так они же встали? Прям еще ближе? На 400 километров? Вам не кажется, что это тупость? То, что некоторые историки пытаются утверждать, что мы там захватывали какую-то Польшу. То, что это поляки себе отжали и назвали Польшей временно на несколько лет, это еще не значит, что это была Польша. Вообще-то. Ну так, если задуматься. Нет? Другое дело, если вы скажете, ну это была же когда-то такая история, Речь Посполитая, а еще было Великое Княжество Литовское. Скажу, оттуда считаем Великое Княжество Литовское. Вот оттуда мы будем считать, ну типа Радзивиллы, вот это понеслось, да? Давайте Средневековье, оттуда будем смотреть. Ну, ребята... Ну, тогда я даже не знаю. Ну, тогда да, тогда вообще не разберешь, кто там жил, как там жил. Поляки, вон, в Кремле один раз были, и чё? Ну, были и были. Ну, захватили и захватили. Ну, мы отбили у поляков это, наш Кремль, и погнали их обратно. Мы поляков на 123 года государственности лишали. И чё? Ну и чё, такая у нас история. Это наш славянский спор, мы между собой спорим с поляками. Да, кто главный в славянской семье? Поляки изо всех сил доказывают, что мы не славяне. Им вторят, в кавычках, националисты украинские, белорусские, такие угодно. Русские это не славяне, русские это не славяне. Вот смотрите, у нас ранок, у них утро. Так ты посмотри, кто пишет на кириллице, кто на латинице. И сразу посмотри, кто, у кого какая традиция. И узнай, что в некоторых странах, которые ты в эти таблицы любовно не берешь, где живут славяне, утро тоже, как у нас, а не ранок. Ну ты же знаешь, сволочь, что так оно и есть. Поэтому в эти таблички берешь именно те, у кого ранок. Сранок. Польская есть, по сути, традиция. Ну давайте так, давайте. Есть вот Великое Княжество Литовское, но это не та Литва. Она вот та Литва никакого отношения, по сути, к Великому Княжеству Литовскому не имеет. Давайте так. Есть два русских мира изначально. Практически изначально. Два русских мира. Один католический, другой православный. Вот прям сугубо, чтобы каждому было понятно до предела. Центр католического русского мира. Русского именно. Когда-то был в Великом Княжестве Литовском, на самом деле. То есть это две возможные исторические России могли быть, по логике. Центр восточный, так скажем, православной русскости. Ну, он по-разному, иногда в Киев там, ну, вы поняли, Москва, Киев, вы поняли, он там переносился. Вот и все, и вот оно соревнование, кто же будет главный, кто же будет главным, кто же победит. Исторически на данном этапе победили православные русы. Все. Вы отстаньте. Если кому-то не нравится говорить, значит, русскость, нет, русскость не похожа. Хорошо, славяне, возьмите, славяне. Вот, восточный и западный обряд. Все. единственное отличие. Вот. И вот они спорят, как же нам креститься, справа налево или слева направо? Справа налево или слева направо? Мы говорим, ну, конечно же, абсолютно очевидно, справа налево. Они говорят, вы ничего не... Слева направо надо! Вот так вот. Понимаете? Ну, вот такая вот история у нас. Надо сложить три пальца. Нет, надо два. А почему два? А потому... Я вам сейчас серьезно рассказываю, это не шутка, то есть это так оно и есть. Потому что Иисус Христос, два пальца. А вот эти три, это Отец, Сын, Дух Святой. Вот, это Троица, а это Иисус Христос. Поэтому ты вот крестишься двумя пальцами. Мы после никонианской... это не фотоаппарат Никон. Вот. По никонианской, да. После его реформы мы крестимся наоборот. Вот мы вот три пальчика, да, а эти два вот так здесь. Почему? Потому что Отец, Сын, Дух Святой, Троица, мы Троицей крестимся. А это Иисус Христос. Просто зеркальная история. У староверов у нас было так вот. Два пальца. Поэтому боярыню Морозову везут, и она два пальца вот так показывает. Не потому что класс там, да. Два пальца рядом. Иисус Христос, вот Троица. Просто вот так вот все просто на самом деле. Вот не поверите. Вот мне даже звонят уже, типа, алло, Алексей, не рассказывай все тайны. Мы тебя больше не пустим в нашу масонскую ложу. Мы агрессоры, мы вероломно захватили ближайшие страны Востока и бессовестно настроили там дорог, заводов и домов, пишет Маугли. Ну, было и такое. Батюшки, старовер, да нет, два по сто, что? Где? Два по сто в одну посуду. Я не то, что старовер. Я один и две, первые и вторые мировые войны, раздел России, 91-й год, тоже не помню, кто сказал. Россию боятся из-за ее огромности. Вот и хотят разделить, пишет Александр. Бояться из-за ее огромности. Да я думаю, что Россию изначально, мы, к сожалению, или к счастью, я не знаю почему. Давайте так, чем мы отличаемся от Западной Европы? Честно, в лоб. У нас одно отличие. Одно, вообще одно. Вы будете смеяться. Их государство построено... Серьезно? Их государства современные отстраивались от... того самого западного церковного обряда, а наши от восточного. Все те государства, кроме нашего, которые отстраивались от восточного обряда, уже потерпели поражение. Что если вы откроете карту и посмотрите, где православные вообще сконцентрированы на планете Земля? И очень странно... Да что ж ты мне звонишь-то? Значит, и удивитесь, знаете, чему самое главное? Что если вот, допустим, Россия завтра возьмет и улетит в космос, православных на земле практически не останется. Вы понимаете, что мы в этом смысле отличаемся от поляков, от кого угодно, в первую очередь именно отношением к религии. Поэтому у нас отличается литература, поэтому у нас отличаются поговорки, поэтому у нас отличается язык, написание этого языка. Это единственное отличие. Других отличий нет. Между поляком и русским нет отличий. Мы одинаковые, вообще-то. Ну так, по другим признакам. 9.00 новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Я вот сказал, что не будет России, не будет православия. Некоторые мне начали писать и про Сербию вспоминать и так далее. Ну, я все понимаю. Там и Белоруссию вы назовете, все что угодно. Но всего в мире, ну, вот так вот, в среднем где-то 260 миллионов православных. Из них 110 – это Россия. Ну, судя по ВЦИОМу, во всяком случае. Представляете, что? Добавляй, добавляй звук, брат. Добавляй. Вот, 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 вот вам и все. Мне кто-то написал, что наше различие с Европой – это уровень жизни. Это не основное различие наше с Европой. Я вам говорю об идеологическом различии. Собственно, почему войны ведутся там столетиями. Не потому, что у нас низкий уровень жизни, а у них там высокий уровень жизни у кого-то или что-то подобное. Нет. Идеологические различия становятся всегда основой для конфликтов широкомасштабных и непонимания, приводящее к разрушению тех или иных государств или к присоединению одних государств к другим. Вот. Идеологическая основа Западной Европы – это западного обряда христианства. Идеологическая основа нашей, Восточной Европы в том числе, что там Восточная Европа-то осталась, кроме нас. Это, ну ладно, наша в основном, конечно, вот еще Украина и Белоруссия. Вот. Это православие, это вот восточный обряд, все. Исторически Византия, в общем, проиграла. Вы это знаете прекрасно. То есть православие исторически на самом деле проиграло, оплот православия и как бы колыбель его можете назвать. Нет, колыбель-то, конечно, не здесь, а вот основа его, если так вот говорить откровенно, это Россия, не будет России, там останется только очень быстро добить то, что осталось. Вот и все. Дальше, собственно, и говорить не о чем. Ну, дальше, все те политические движухи, которые вы сейчас видите, они с этим связаны. И которые видели до этого, они тоже были с этим связаны. Была идея перекроить идеологию и уйти от христианства в социализм. Это когда религия меняется на квазирелигии, некоторые говорят. Ну, то есть, не настоящая религия. Ну, еще и называют просто идеология. Некоторые идеологию называют гуманистической религией. Просто в центре не Бог, а в центре человек и его возможности. Гуманистическая религия. Ну вот назовем социализм гуманистической религией. Мы попытались его заменить. Эксперимент в определенном смысле стал успешным. Он вот как не, он был, у него был и часть неуспех, вот неуспеха, но и часть успеха. В чем была успешность? Действительно, многие страны, которые до этого делились там, по разным обрядам и прочим, там вообще по отношению к той или иной церкви, перестали на какой-то момент смотреть на это как на основу и стали смотреть на другую основу. Основа была, собственно, класс. Кто ты? Да, ты эксплуатируешь или ты эксплуататор? Все. Капиталисты, либо ты социалист. То есть разделение совершенно иное произошло, и борьба иная была. Не когда, как правильно креститься, например, или в какого бога правильно верить, такая религия или сякая. А когда ты говоришь, ты буржуй, ты на меня используешь, ты меня использовать не будешь, я тебя, значит, ну там, линчую как-то, повешу, накажу, заберу у тебя, и вот, примитивное восприятие раздам бедным, восприятие не такое примитивное, ну, так скажем, не для крестьян, национализирую. То есть обращу в пользу государства, где государство подразумевается как, собственно, партия, выполняющая руководящую роль, и пролетариат, которым партия в том числе и руководит, и распоряжается в том числе и теми благами, которые пролетариат смог сделать собственными руками, значит, и там где-то взять что-то как-то, ну, по-разному, в общем, и распоряжается. Если нет партии, нет руководящей роли, то это люмпен-пролетариат, никакого государства быть не может. В таком случае это просто будут бегать люди, друг другу головы проламывать, там, это бестолковая история. БЛМ, БЛМ будет, ну, то есть перспективы ноль. Поэтому, когда в Америке БЛМ носились, и все говорили, о, боже, это революция, сейчас что-то изменится, я сразу сказал, перспектива ноль. Просто перспектива ноль. Угрозы капиталам ноль. То есть там каких-то мелких лавочников они крошат, это неинтересно, крупным капиталистам смешно просто на этом смотреть, они на этом зарабатывают деньги спокойно. Вот, угрозы ноль, это просто дураки бегают по улицам, что-то там отстаивают какое-то, отвлечение внимания от реальности, да. А реальность заключается в следующем, 1% владеет 99% денег на Земле, все. И все это знают. Намного опаснее было движение Occupy Wall Street для этого 1%. Все. То есть основная проблема, или даже не то чтобы проблема, а основная правда, которую несет социалист, заключается в том, что малое количество людей, которое можно вот так вот как пыль стряхнуть с себя, контролирует большинство. Причем их развесовка настолько разная, что это большинство может стереть в порошок это малое количество людей за считанные минуты, и мир поменяется абсолютно. Но, учитывая инертность, человека как такового, да, учитывая его непонимание ситуации, он этого сделать не может. Ну, то есть, как это вот удивительно бы не звучало, никто же не знает, как правильно, вот, почему, например, небольшая группа людей, работорговцев, могла перевести несколько тысяч рабов на кораблях. Вот просто перевести. Почему эти несколько тысяч не разрывали эту небольшую группу на части? Никто не задавался этим вопросом никогда. Ну, так скажем, в широких массах люди. Специалисты знают, почему. И как это сделать? То есть управление и владение. Вот такую проблему поставили социалисты когда-то. Они сказали, слушайте, а почему вот эти, их единицы, правят всеми остальными? Мы сказали, ну, потому что это помазники Божии. В смысле помазники Божии? Ну, Господь определил, что он его наместник на земле. Социалисты сказали, это все чепуха, Бога нет. А если Бога нет, вот сами задумайтесь, если Бога нет, какой у него может быть помазанник? Значит, это просто чувак, который сидит на троне, почему-то руководит, почему-то вкусно ест, красиво одевается, почему-то мы его должны содержать. А он вообще никакого отношения к божественности не имеет, потому что самой божественности нет. То есть почему, собственно, социалисты били в церковь? Ну, потому что церковь воспринималась ими как основа идеологии тогдашней. Нужно было перебить церковь. В каком-то смысле они были правы, когда били именно туда, потому что это и было основой идеологии. И сегодня основа идеологии — это разность церквей. Вот церковь такого обряда, вот церковь такого обряда. Они друг с другом не могут поладить, у них не получается. Мы разные, мы по-разному крестимся, мы по-разному празднуем. У них Рождество сейчас, у нас Рождество потом. Вот. Социалисты говорят, плевать, когда у кого Рождество, они все празднуют, не пойми чего. Не было никакого Бога. Им надо было ударить в самую суть, да, для того, чтобы выбить это идеологическое основание из-под людей и вставить свое идеологическое основание. А идеологическое основание социализма заключалось в том, что Бога нет, есть человек, у человека есть его жизнь, человек сам распоряжается своей жизнью, человек — это венец творения природы, он сам определяет, в каком состоянии ему находиться эту жизнь, прожить. У никакой загробной жизни у него нет, поэтому если он сейчас живет как раб, он просто проживет всю свою жизнь как раб, а дальше у него ничего не будет, дальше он умрет как раб. Поэтому ты должен идеологически освободиться от своих цепей, потому что тебе нечего терять. Ты никакой загробной жизни не теряешь. Алло, в этом весь прикол. Вот не все это понимают, как мне кажется, или я бы даже сказал, мне кажется, большинство этого не понимает, но в этом вся суть того, как идеология заводилась. Если нет Бога, если нет загробной жизни, то высшей степенью правды и неправды становится что? Закон. А кто применяет закон? Суд. А если тебе говорят, этого можно убить, мы тебя судить не будем. Не будем мы тебя судить, этого убивай. Единственное, что тебя может остановить, я не буду его убивать, я не хочу в ад. Все говорят, ада нет, рая нет. Ты просто умрешь, и ничего дальше не будет. Ты говоришь, что, серьезно? Он говорит, ага, вот тебе доказательства научные. В космос там летаем, ада, там, Бога не видели. Вот, доказательства научные, нет Бога. Че ты боишься ты его тогда? Не бой, фигу покажи в небо. Показал фигу. Ну, что, тебя ударило молния? Нет. Ну, и все. Не будет никакой загробной жизни. Здесь, сейчас. Он, тогда пойду и убью. Иди и убивай. Вот и все. Ты молодец. Революционная необходимость. Вот как строится идеология на самом деле. Да? Ну, как бы это странно, вот, может быть, звучит для некоторых, потому что ты себе представляешь какие-то супердвижения, какие-то мыслительные процессы, какие-то запредельные. Никаких запредельных мыслительных процессов человечество не рождает в гуманитарном смысле тысячелетиями. Ничего нового. Ты читаешь Дао Дзи Цзин, все то же самое. Библию, все то же самое. Ничего не меняется. В гуманитарном смысле человек остается человеком, каким был, таким и остается. Со всем тем же набором. Я поэтому и говорю, что любая хорошая, качественная литература, затрагивающая вечные темы, она всегда актуальна. Всегда вообще. Именно по этой причине. Потому что человек не меняется. Если Бога нет, то все дозволено, пишет Юрий. Если Бога нет, то нет его суда. А значит, его не надо бояться. Значит, есть только один суд, человеческий, общественный, которого ты должен бояться. А если тебе общество говорит, этого бей, и то за это тебе ничего не будет. Все, дозволено. И самое ужасное, что на этом фоне появлялся не только интернациональный социализм, как в Советском Союзе. На этом фоне появился и национал-социализм. Потому что убивать человека другого стало можно. А стало можно, потому что сказали, эти плохие, их можно убивать, ничего страшного. За это даже ты в тюрьму не сядешь. Хочешь, забей их вообще. Это вообще не проблема. Это не проблема. И тут бы человек мог сказать, ну как же Господь? Они тебе говорят, да ты что, какой Господь? Ты что, несовременный какой-то парень. Нет никакого Господа, все, иди. Ну ладно. Ну нет, так нет. Тогда ладно. Тогда буду. Мне просто дали приказ. Я его просто выполнил. То есть Господь, даже если его нет, чисто теоретически, очень хорошо помогает сама идея о существовании Господа и его небесного суда помогает контролировать и сдерживать звериные начала в обществе, как бы это странно ни звучало. Потому что человек во многом сдерживается только страхом. Поэтому часто вы говорите, что надо жестче наказывать, чтобы другим неповадно было. Поэтому таким образом описан ад для людей. Тебя будут там бесконечное количество времени варить в кипятке. Вот представляете, что такое варить в кипятке? Попробуйте палец засунуть в кипяток на секунду. Ну, бывало же такое, проверяешь воду, что-то, ну, и неправильно проверил. Очень это боль. Представляете, человек варится в кипятке. Это ужасно. И вот тебя тысячелетиями, да, миллионами лет варят в кипятке. Чтобы человеку простого восприятия, не сильно глубинно-философского, было понятно, что это ужасное наказание, ужасное, и ни в коем случае нельзя совершать те преступления, которые он совершает, потому что потом его ждет такое наказание, как ни одна тюрьма не накажет, ни одна. Ну, натурально тебя варить будут в кипятке, да даже в тюрьме не делают, ты понял? Тысячелетий ты будешь живой, все время вариться в кипятке, ты понял? Это такая боль. Это объяснение для крестьян того времени, чтобы до них дошло, какое страшное наказание будет, если они себя плохо будут вести, неправильно, негуманно. Понимаете? Вот такая вот штука. Так и объясняется. Так же и про блаженство объясняется. Что такое какое-то блаженство? Как вот представь себе, например, да? Там, и дальше всякие разные описания в разных религиях даются, вы сами их знаете. На самом деле мы не знаем, какое там блаженство. Но вот так, чтобы мы поняли, нам объяснили в простых вещах. Ну, это как будто бы и там, ты все время ешь какой-то мед. Вот попробуйте все время есть мед. Ну, это же невозможно, да? Ну, нектаром таким-то. Каким нектаром? Что за дрянь вообще? Зачем им питаться? Ты не хочешь, ты хочешь есть стейк, да? Сходи на беседу с атеистом на Спасе, обожаю этот словесный театр, пишет кот. Зачем? Меня, кстати, звали туда. Через моего товарища одного они все искали, атеистов. Мне туда неинтересно. А повыпендриваться, походить, типа как некоторые псевдоисторики, ну, не знаю. Что, потом нарезать на, кусочками и выпендриваться сидеть. Я не ради выпендрежа это делаю. Я рассматриваю религию сейчас и идеологию, да, как формы общественного, не то что даже контроля, общественного устроения, формы общественного сознания, как общественные институты. Я не рассматриваю их с точки зрения веры или неверия. Я просто смотрю, и как эти технологии, смотрю как технологию, просто как технология работала, и как одну технологию меняли на другую, и почему требовалось менять одну технологию на другую. Собственно, социализм, он пришел в том числе и потому, что научно-технический прогресс, он же ускоряется со временем, и вы понимаете, что раньше, например, ну, говорят иногда философия, там, царица наук. Ну, в целом философия, там, религия можно назвать, царица всех наук. Раньше самыми образованными людьми были монахи, ну, вы понимаете, раньше, совсем давно. Они единственные умели читать, они единственные умели писать. Первая книга, напечатанная, в принципе, напечатанная именно, не написанная, естественно, а напечатанная. Это была Библия, вы знаете, Гутенберг это сделал. То есть, ну, не то чтобы монах, но вот к тому, что я говорю. То есть, в принципе, там основная книга, которая печаталась, и книги как таковые, это были всегда религиозные тексты. Почему? Ну, потому что вот те люди, которые изучали эти тексты, они первыми поняли смысл и силу слова, да? Когда ты идешь в массы и можешь силой слова в чем-то убедить человека, и он тебе подчинится без вмешательства там силы физической. Это уже много раз показано в кино, там, не знаю, книга Илая, можете посмотреть фильм, можете посмотреть «Игру престолов», где был вот этот воробейшество. Просто ходил и словом, значит, собирал своих сторонников. А сторонники эти могут быть с дубинами, как угодно они могут быть. То есть сила слова. Вот монахи понимали силу слова. Собственно, наш язык, наша кириллица, да, Кириллом и Мефодием нам подаренная, это... буквы, которые для нас придумали монахи. Для нас. Вот пришли к нам и такие, ого, тут племена. Давайте-ка мы им буквы напишем, потому что они что-то тут балякают. Надо как-то эту письменность-то им дать. Как-то, как интересно вот этот звук написать. Ну, давай напишем вот так. Они говорят, ну, давай. То есть они на ухо писали звук. Ну, графические изображения давали. В принципе, то же самое, чем занимались в Советском Союзе, в Российской империи наши ученые, которые приходили к некоторым там племенам кочевников, бывало, и придумывали алфавит, выдавали им. Трух! Как это? Это значит, язык-то был у них, просто он устный в основном, был, письменности не было. Нужна была письменность. Все, давайте придумаем, как правильно, как, а вот так. На основе какого будем делать? На основе вот такого алфавита. Какого? Кириллического, да? Например. Ну вот и как-то так вот оно. Один знакомец, убежденный Фома неверующий, сказал, в религии это соцсети прошлого, кто-то ВКонтакте сидит, а кто-то в Инстаграме, и фотки они постят, одни с депрессией, другие типа на фоне яхт, пишет гном. Неправильно он сказал, по одной простой причине. Сами соцсети, они никакой идеологии как таковой не несут. Они служат идеологии. Они служат одной идеологии, это известная вещь, идеологии потребления. В определенный момент, ну, идеология потребления, это на самом деле капитализм. Капитализм, вы знаете, на данном этапе действительности победил социализм. Вы знаете, да? То есть жадность человеческая, желание обогатиться, золотой телец побеждают. Идеологию равенства, братства, честного распределения благ. На данный момент на Земле так. Как будет дальше, я не знаю, но пока так. Вот. Вот, золотой телец, капитализм. Потребление, потому что если не будет потребления, гиперпотребления, то потихонечку капитализм начнет загибаться. Все время должна быть некая экспансия, расширение, новые рынки. За счет этого всегда наращивается мощь экономическая той или иной страны, ну, которая наращивает свою мощь. Ну, те же самые американцы, им все время надо что-то брать. Это как состояние там, стран, да, империй, которые либо растут, либо стагнируют и умирают. Так же и здесь. Надо все время больше, 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 больше. Это жизненная необходимость их. Иначе они начнут скукоживаться и сломаются. Вот. Как вирус, что ли? Ну, да, вот примерно такая же история. То есть идеология здесь потребление, идеология капитализм в худшем его проявлении. Бывает ли лучше, это вопрос. И интернет в этом смысле, соцсети, они служат идеологии потребления. Они воспитывают вас как потребителей. Новый телефон, новая одежда, новая машина. Везде вводится обязательно мода. Вы знаете, что мода — это, собственно, как бы это даже сказать, это такая идеологическая уловка, придуманная лишь для того, чтобы толкать рынок вперед. Ну, то есть, если вам вдруг говорят, что в этом году и в этом сезоне модный зеленый и в желтом ни в коем случае нельзя ходить, вы должны понимать точно, что это делается только ради рынка, чтобы вы вещи все желтые выкинули и купили зеленые. Потому что если вы сами себе скажете, я в желтом могу ходить всегда, и нет никакой моды, она выдумана очевиднейшим образом, вам невозможно будет продать это барахло. Оно вам будет ненужным. Поэтому придумана мода. Но сначала мода, она была присуща вещам. Да, такой пошив-сякой, такая ткань-сякая, цвет такой-сякой. А потом люди догадались, маркетологи догадались, что моду можно применять вот в этом. В других вещах. В телефонах можно вводить моду. В автомобилях. Поэтому некоторые говорят, где же движки-миллионники? Какие движки-миллионники? Вы должны менять машину раз в 3 года. Вы хоть раз, ну хотя бы в 2. В 2, в 3. 2 и хотя бы в 3. Вы хотя бы раз, хоть от одного человека в этой жизни из тех, кто там автообзоры, еще что-то делает, слышали такую фразу, что на машине надо ездить 3 года? Слышали? Вы когда-нибудь спросите у этих людей, почему они так говорят? Просто почему? Не слепо передайте эту информацию кому-то другому, а вот именно что отрефлексируйте. Я знаю, что сейчас модно в интернете, стародавних уже времен говорить, не рефлексируйте, распространяйте. Я поменяю этот подход для вас специально. Рефлексируйте. Максимально рефлексируйте. Не распространяйте. Думайте, прежде чем что-то распространить. Подумайте, почему так? Почему, когда я прихожу на корпоратив со своими коллегами, я не пью? Мне говорят, что будешь пить? Я говорю, я ничего не буду пить. О, трезвым мы не доверяем. В какой момент у человека в голове появилось мнение, что нужно доверять пьяному? Кто ему вообще это зародил и закинул в голову? В какой момент английская пословица, с которой мы сегодня начинали, которая звучит как «лучшая защита – это нападение», вдруг стала для нас основой какой-то? В какой момент мы стали ее цитировать так, как будто бы это наша мысль, а нам она вообще хоть как-то подходит? Она нам не подходит. Есть такая поговорка у нас, что русскому хорошо, немцу смерть. Что англичанину хорошо, русскому смерть. Вообще-то. Давайте тоже об этом знать и помнить, и думать. Как так получается, что нам вбрасывают что-то в голову, и мы даже не пытаемся этого анализировать?
Как?
А вот так. И этому именно служат соцсети. Фотография на фоне пальмы. А почему они такие счастливые и богатые, а я такой грустный и небогатый? Отсюда идут психологические срывы у людей, потому что им кажется, что все, кроме них, успешные. А то, что сплошняком все эти соцсети вранье, им в голову не приходит. Что миллионер танцующий? Это не миллионер изначально. Это просто бездельник идиотский. И все. Что одежду, которую якобы у нас звезды покупают, они могут не покупать, а просто брать, фотографироваться в ней и назад сдавать. Не думали об этом? Что машины роскошные, на которых ездят блогеры, им могут давать автопроизводители, чтобы они просто на них ездили, а потом забирать назад. При этом в договоре, может быть, спокойнейшим образом прописано, чтобы этот человек говорил, что этот автомобиль его, и он его купил. Мир рекламы вас обвел вокруг пальца много раз. Понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, что большинство понимает. Если вдруг вы не понимаете этого, тогда я вас поздравляю. Вы наконец-то начинаете это понимать. И, может быть, начнете на это трезво смотреть. Это все то же самое. Это имбирь по 7 тысяч рублей. Завтра не будет. Быстрее бегите, покупайте. Срочно надо. 9.30 новости.
«9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот видно, что некоторые люди, совершенно не понимают, о чем я говорю. Вот Дмитрий Краснов, он говорит, он же говорит это про меня, моды нет, все это уловки маркетологов, сидел бы тогда не в рубашке, а в кафтане, свитере, как у Данилы Багрова. Значит, Москва пишет, ладно, пойду лучину зажигать, лапти надену, ватник сушанка, а то холодно, буду думать о цивилизованной Европе под звуки гуслей. Вы типа 2 клоуна, что ли? А чего вы в комедии не идете тогда? Я же вам серьезно говорю абсолютно понятные вещи. Вы можете отличить потребление от гиперпотребления или типа не доходит? Объяснить? Объясню. Если я купил рубашку и ношу ее, и она целая, и выполняет задачи, которые должна выполнять рубашка, и я ее не меняю, потому что у нее просто цвет немодный, мне сказал какой-то проходящий мимо педик очередной, с 1-го канала, со 2-го, с 3-го, я не знаю, с какого.
Ой, это абсолютно не тот цвет, который моден в этот...
Понимаете? А меняю, потому что она порвалась, или она потеряла свой внешний вид, да? Что-то с ней не так произошло. Вот, ну, она уже все, например. Ну, нельзя носить уже просто, ну. Превратилась в... кондиция у нее уже не та. Ну, как вот резину на автомобиле вы меняете, потому что она вот, ну, истерлась. Понимаете? А не потому, что новая резина вышла, надо поменять старую. Что, дебил, что ли? Вот хоть раз видели такого человека, который просто, слушай, ну новая вышла прям вот этого года, свежак, она намного интереснее, скину старую резину и поставлю новую. Вы хоть раз видели такого дебила? Нет. Но почему, когда вы говорите о резине,
Этот дебилизм виден отчетливо. А когда вы говорите о вещи, этот дебилизм, ну, вот такой вот, который одежде, этот дебилизм вы не видите. Я вам скажу, почему. Вы привыкли. Вы привыкли. Потому что хорошая рубашка, она хорошая рубашка, понимаете? Ее можно носить достаточно долго. Ходить в ней. Понимаете? Рубашка есть. Классическая рубашка вообще не меняется десятилетиями. Не меняется. Но если уже она там потеряла вид, такое бывает. Ну, стерлась там, где-то подзатерлась, засалилась. Ну да, ты ее выбрасываешь. Куда деваться, надо купить новые рубашки и так далее, чтобы быть аккуратным, опрятным и все такое. Но когда тебе говорят, рубашка у тебя не модная, потому что не того цвета. Серьезно? Ну, зайдите в Инстаграм, вам все сразу станет понятно. Скажите другое. Ладно, хорошо, вы не понимаете на примере рубашек, да? Часы. Каждый год выходят новые электронные часы. Вот эти часы я купил за 200 рублей у Сергея Доренко, Царство Небесное. Вот. Ну, так вот получилось. Сколько им лет? Они выполняют задачи. Мне нужно, чтобы они в определенный момент, когда я занимаюсь, считали мне пульс. Все. Они эти задачи выполняют. Мне больше от них ничего не надо. Вот они. 200 рублей. За 200 рублей вы не купите даже никакие часы вообще в мире вы не купите. Ну, очень выгодная, хорошая цена. Мне повезло, я ими пользуюсь. Можно уже, сейчас седьмые, по-моему, это вторые. Уже 5 новых поколений появилось. 5. Можно было каждый раз покупать. Зачем? Зачем? Я вот этот телефон взял, ну, собственно, это не мой телефон, мне просто его дали, потому что теперь счастливая обладательница какого-то там 13-го, что ли, айфона, а я вот счастливый обладатель... Получил в наследство, можно сказать, 10-й. Ну и окей. Че меня это смущает? Какие задачи он должен выполнить? Мои задачи он все выполняет. Я приведу пример на основе автомобилей. Хорошо? Приведу пример. Когда у вас вот есть автомобиль, а потом ему делают через год фейслифт. Фейслифтинг там или рестайл. Ну, красивые слова. Чуть-чуть меняют внешний вид. Чуть-чуть. Фары чуть-чуть меняют, фонари чуть-чуть меняют. Иногда вообще эти изменения настолько неочевидны, что тебе нужно объяснить, а что поменялось. Я вот, например, реально не понимаю, чем отличается М-ка в предыдущем кузове. Рестайл и не рестайл. Я сколько не смотрел на фотографии, я не понимаю, в чем рестайл, я не понимаю. Мне говорят, ты че, смотри, тут совершенно другой вот фара внутри. Фара внутри? Фара внутри? Другая фара внутри? Это как я должен присматриваться? Вы что, с ума сошли, что ли? Мне непонятно, а? Изнутри. Да что это имеется в виду вообще? Фара другая. Я не понимаю, хотя я люблю машины. С мотоциклами то же самое. Вот мы здесь, в рамках нашей радиостанции, любим говорить обычно про мотоцикл «Триумф», насколько я понимаю, так исторически сложилось. И вот, «Триумф» смотришь, «Тракстон». Вот чем Тракстон 21 года отличается от Тракстона 19 года? Больше того, от 16-го. Вот чем? Посмотрите все вместе на эти фотографии. Я вам говорю откровенно. Ничем. Ничем он не отличается. Тот же самый мотоцикл. Просто чуть-чуть меняют. Чуть-чуть. Всегда немножечко как бы этот новее, этот старше, чтобы тот, кто проехал на Тракстоне помоложе, мимо того, у кого постарше, так вот с победным видом ему смотрел. Ха-ха, старье говно. Не то, что у меня, а новое. Что меняется-то? Ничего не меняется. То есть мода. Мода. Тебе специально двигает рынок тебя вперед к гиперпотреблению. Тебе, у тебя есть уже все хорошо. Тебе говорят, нет, возьми новое, потому что это уже устарело, безнадежно, все, безумная дрянь, фу, как ты можешь это там носить, как ты можешь в этом ездить, как ты можешь в этом жить, это несовременно, это неправильно. Бери. И сейчас вообще новая фишка гиперпотребления, она уже вышла, не надо владеть, надо подписки эти все оформлять, прочее. Почему? Потому что, ну ты же не можешь такой уровень потребления... Скорость потребления поддерживать, когда ты чем-то владеешь. Ну, ты не будешь каждый месяц продавать машину, ну, не будешь. И покупать. Ну, это невозможно. А здесь можно, каждый раз новое. Эту поставил, эту взял, эту поставил, эту взял. Зачем она тебе каждый раз новая? Объясни мне. Объясни мне, зачем тебе каждый раз новая машина? Зачем? Что это дает? Никто не может этого объяснить, потому что никто и не пытается этого объяснить. Потому что основная задача здесь – двигать рынок вперед. Отсюда кредиты. Зачем люди берут кредиты в большинстве своем? Да, ну понятно, что некоторые просто себе хотят позволить то, чего не могут позволить. Ипотечный кредит мы убираем в сторону. Ясно, надо, значит, обеспечить себе жизнь. Зачем люди берут кредиты на автомобили? Можете мне объяснить? Зачем люди берут кредиты на отпуск? Можете объяснить? На телефон! Кредит на телефон! Да возьми ты телефон, проще! Почему ты берешь самый модный? Зачем он тебе? Ты че, идешь с ним куда-то на показ телефонов? Что случилось? Зачем тебе самый модный? Возьми проще, сэкономь, господи! Ничем они не отличаются, это понты! Нет, люди лезут, потому что кредит — это тоже движение экономики вперед. Поэтому население кредитуется дешевыми кредитами, потому что ты эти деньги достаешь из карманов и выбрасываешь их. Тратить начинаешь, тратить, двигать вперед, экономика разгоняется таким образом. Ну, так она устроена. Правда, потом наступает какой-нибудь кризис обязательно в результате этого, потому что надуваются какие-то непонятные пузыри вот эти вот кредитные. Когда оказалось, что кредитов раздали столько, что их никто решил не возвращать. Все такие: а чем же они обеспечены? А ничем они не обеспечены. Рынок обвалился. Недвижимости в Америке. Вслед за недвижимостью рынка в Америке обвалились все остальные рынки. И обвалились рынки у нас. 2008 год это называется, -2009. Сраный рынок недвижимости в сраной Америке валит весь рынок мировой. Вы никогда об этом не думали? Вот, ну, серьезно. Почему так? Потом начинаешь смотреть расследование. О, нам выдавали, значит, недвижимость какую угодно. Сами американцы рассказывают. Человек, у которого зарплаты нет нормальной, вот женщина стоит: у меня было два дома. Ну, то есть ей просто: а, вы хотите дом? Без проблем. Выписали. Потом, как будет платить, непонятно. И в определенный момент встали, уперлись просто рогом в то, что миллионы людей не могут заплатить по кредиту. Они ничем не обеспечены. Дома есть, вот они стоят. А обеспеченности ноль. А что делать? Вот вам и все. Мало что понимаешь об этом, пишет Михаил. Конечно, Михаил, вы очень много понимаете. Расскажите нам, пожалуйста, как правильно нам понимать, чтобы мы все поняли. Пока вы только пишете обо мне, что я не понимаю. Отсюда зарплаты наши из-за продвижения моды, пишет Михаил. Да? Объясните, как формируется конкретно моя зарплата из-за продвижения вашей моды. Как формируется зарплата продающих машины, я понимаю. Ну, вы мне скажете: а они же их делают, экономика растет. Чья? Apple делают в России? Нет. Apple делают, собирают в Китае, придумывают в США. Комплектующие есть японские, например, китайские. Эти страны получают деньги. У меня кто в стране получил вот с этого сраного телефона деньги? Сказать? Барыга, который купил подешевле, продал подороже. Все. Все, что получили из денег вот с этого вонючего телефона в России, получили только барыги. Нет? Кто еще получил денег вот с этого телефона, который у меня в руках, кроме барыг? Как это развило нашу экономику? Объясните, пожалуйста. А, ну барыги потом здесь потратили деньги. А, ну классно, спасибо большое. По принципу остаточности некой? Здорово. Обалденно. Ну тогда это прекрасно, вот что я могу добавить. Здесь мне добавить больше нечего. То, что это развивает чужую экономику, это я в курсе. Я просто потом смотрю, что такое Apple, смотрю, сколько стоят их акции, и понимаю, что да, чужую экономику, наверное, развивают. Вот нашу как-то никак не развивают. Мы просто покупаем эту хреноту непонятную. Металлическая, стеклянная. Таможня налоговая в России, пишет Вингали. Ну, понятно, здесь, там ухватили, кусочек хапнули здесь, кусочек хапнули там, там. Ну, как это меняет благосостояние граждан? Большой вопрос. Сейчас мы, понятно, и даже стали штрафовать, наконец-то, Google и прочие вот эти вот сети, которые нарушают наши законы, штрафы какие-то там прогрессивные, страшные, миллиардами выставляем. Но пока они не выплатили, рано говорить о том, что мы победили. Но, тем не менее, хотя бы так. Я вижу, что мы пытаемся здесь собрать, здесь собрать, здесь собрать. Вот. Но в целом это не про развитие нас, это про развитие их. Вот. Все эти наши блогеры-миллионники на Ютьюбе, они не нас развивают, они их развивают. Их YouTube они развивают здесь, ну, чтобы вы понимали. Ну так, в конечном счете. В конечном счете. Я не говорю, что это плохо, и у них были какие-то другие варианты. У них других вариантов просто не было, они развивали YouTube, и поэтому мы, наверное, просто ленивые и не хотели делать свой вариант. Фетишист, пишет Ирина. Кто? Леха в стену бьется, а вы понять не можете. Леха, ты прав, пишет Сельский. Ну, спасибо, Сельский, хоть вы поддержали. Алексей, я даже стирать ее не буду. Кого? Кредит надо брать только в двух случаях. При смертельной болезни на операцию или на жилье, когда жить негде, пишет Михаил. Желательно, конечно, и на жилье не брать кредит, но тут уж такие цены, что никуда не денешься, это я понимаю. Это я понимаю. 31 декабря будет эфир, спрашивает Иван. Нет, 31 декабря не будет эфира, Иван. Я решил, что я настолько, значит, уже обнаглел, что могу 31 декабря не работать. Что я вот, настолько я уже преисполнился уверенности в себе, что решил, что могу не работать 31 декабря. Google не ведет деятельность на территории России, граждане России ходят за услугами Google за пределы России, пишет Дума. Да-да-да, так вот Google и будет объяснять в суде, я понимаю. Думаю, я знаю все эти юридические уловки, я понимаю, что такое казуистика юридическая, да-да-да. Я знаю, что такое, это просто частная компания, она может блокировать кого хочет и делать, что хочет. Да, если вам что-то не нравится, пишите письма в там, службу поддержки, а в службе поддержки этими письмами, были бы они не электронными, а бумажными, жопу вытирают. Это все понятно. Просто они электронные, поэтому задницу вытереть невозможно. Так, а так вот, наверное, распечатывают и вытирают задницу, потому что плевать им, потому что плевать. Потому что вы рынок, мы рынок, все рынок. Поэтому я и говорю, что сегодняшняя религия, как бы это странно ни звучало, это ровно золотой телец и есть. Потребление, деньги. Деньги — это Бог. Ну, у меня же даже есть философия своя. Вы не слышали, я ее придумал. Не то чтобы она моя, но она конкретно, как мне кажется, описывает состояние дел в мире. Вначале были деньги, и деньги были у Бога, и деньги были Бог. Ни слова, деньги. Лавешечка мутится, которая. Вот и все. И деньги — причина всех вещей в современном мире. Деньги — главная идеология, главная религия, главный Бог, единственный Бог. Угу. Да, ему можно попытаться противостоять, этому богу, традиционными религиями, которые отвергают, именно поэтому они отвергают деньги, потому что деньги всегда были божеством на самом деле. И поэтому традиционные религии отвергают в первую очередь деньги. Они говорят, деньги — это пыль, оставь, выбрось, кесарю кесарево. Кесарю кесарево — фраза значит, что вот на денежке Цезарь нарисован. Кесарь — это Цезарь, просто разное произношение, поняли, да? Поэтому кесарево сечение — это цезарево сечение. Кстати. Ну так, на всякий случай. Могло быть не кесарить, а цезарить. Да. Не знали? Вот теперь узнали. О, а знаете, что царь — это сокращение от цезарь? Цезарь. Ну ладно. И вот кесарю кесарево имеется в виду, деньги эти отдай. Там его, чье лицо там? Цезаря. Значит, цезарю цезарево. Кесарю кесарево отдай, деньги не нужны. Религии отвергают деньги. И социализм как таковой попытался сделать то же самое на уровне только идеологии, а не религии, без божества, с верой в человека. Да? Религии с верой в Бога это пытались сделать. Заберите деньги, деньги не нужны для счастья. Социализм, наш интернациональный социализм, пытался, коммунизм, пытался сделать то же самое, но в основу поставил, в центр этой модели, не Бога, а человека. То есть антропоцентричный мир. Гуманистический мир. Квази-религия. Я надеюсь, я просто яснее уже не могу. Не могу уже понятнее говорить, потому что мне кажется, понятнее говорить невозможно. Давайте выкинем это слово квази. Просто, поскольку человечество уже не могло, видимо, в тех массах из-за развития науки верить в Бога, им нужно было сказать, что они сами и есть божество. Все. И главное для него — это что-то высокое, а не просто деньги. А деньги — это что-то низкое. Но в итоге деньги низкие все равно победили все высокое. Именно поэтому вы сегодня видите такой мир, который вы видите. Потому что деньги победили. Именно поэтому, ублюдки, с растатуированными лицами, которые не могут произнести нескольких слов, выглядящие как конченые какие-то наркоманы, зарабатывают намного больше нормальных людей, ученых, врачей, учителей, журналистов, да кого угодно, понимаете, шахтеров, абсолютно бесполезные черти, которые просто скачут и матерятся на сцене, зарабатывают миллионы именно поэтому. Потому что у них цель заработать, а не цель нести светлое и доброе в массы. Вам же, Дмитрий Анатольевич, ну без обид сейчас, да? Я не критикую Дмитрия Анатольевича, но он сказал ведь правду современного мира. Все обижаются на Дмитрия Анатольевича, потому что он всегда говорил правду, как мне казалось. Вот это основная его проблема. Нельзя говорить правду, конечно, людям. Никогда. Вот я все время, все годы говорю правду, и меня за это многие очень не любят. На самом деле, вот слушатели. Он сказал, если вы хотите быть богатыми, нет, что вы идете в учителя? Он это сказал не потому, что, типа, он такой плохой, там, вот он издевается над учителями. Он сказал правду. Если ты хочешь быть богатым, ты нацеливаешься на деньги, а не на то, чтобы детям дать знания. Ты нацеливаешься на зарабатывание бабла. Все. Ты хочешь сосать баблос. Тебя туда тащит. Туда и иди. Че ты в школу поперся? Че ты там решил заработать? Какие миллионы? Иди туда, где баблос пьют. Понимаешь? Туда иди, он как бы подсказывает. Ну, все, конечно, не поняли этого посыла, потому что он слишком откровенный, да, он настолько эмоционально спонтанный, что аж раздражает. Это как денег нет, но вы держитесь, да, это то же самое. Это попахивает некой наивностью, может быть, в какой-то степени, такая степень откровенности. Но, с другой стороны, когда политик так откровенно общается с людьми, это, наверное, должно быть оценено как что-то хорошее. Но нет. Принято, чтобы политик обязательно говорил что-то не соответствующее действительности. Обязательно, да? И как бы с верой в светлое будущее, вперед! Вот это вот все. Ну, так мы привыкли. Собственно, тоже религиозная вещь. Надо во что-то верить хорошее. Если тебе говорят, не во что верить, то что-то делать. Ну, в учителя все идут по призванию, пишет Владислав. Ну, по призванию, не по призванию, уж все понимают, что когда идут в учителя, да, они, как Павел Дуров, денег не заработают. Все понимают, что когда ты идешь в учителя, ты Усмановым не станешь, да. Там. Ну, я примеры привожу такие хаотичные. Учителя — это учителя, они и в Америке не самые богатые люди, и в Европе они не самые богатые люди. У кого-то учителя живут достойнее, у кого-то хуже, чем у нас. Вот у нас учителя в разных городах живут по-разному. В Москве, наверное, гораздо лучше, чем в других городах живут учителя. Но смысл не в этом. Смысл в том, что в целом учителя — это всегда такая прослойка, очень важная, да, вот очень важная прослойка общества. Вот, интеллектуальная должна быть, на самом деле, но не всегда так. Ну, не то чтобы самое высокооплачиваемое. Ну, понимаете, да? Вот мы возьмем Америку, возьмем там учителей школьных и возьмем Опру Уинфри, да? Опра Уинфри — это ведущая на телеке. У нее миллионы, у них фигушки. Дом в кредит, 2008 год, все рухнуло, они без дома сидят. Ну, как американские ветераны. Вон там Арнольд Шварценеггер сейчас подарил дома, как пишут в СМИ. Ну, вот. Особенно лизоблюдских всяких разных. Значит, подарил дома. Я посмотрел эти фотографии. Не найдешь, пожалуйста, фотографии? Дома для ветеранов. Это очень быстро. У нас, мне кажется, мы найдем очень быстро. Дома для ветеранов, значит, Арнольд Шварценеггер подарил. Короче, там такие чисто собачьи будки. И потом выясняется, что оказывается только, там, по-моему, в Лос-Анджелесе 4000 бездомных ветеранов войны у Америки. В Америке? В Америке? В Америке! Да, прикиньте, вот какое, оказывается, дело. А я-то думал, а он чисто будки подарил, а все радуются так. Он говорит, пластиковое какое-то говно, непонятно. Смотришь, аж стыдно, стыдно, серьезно. Какой-то, ну, даже не будки, а как вот, знаете, сельские, ну, серьезно. Вы увидите, ну, вот, посмотрите. Ну, типа, это вот, ну, скорее, это, ты вывел это видео? Вот, вот это дома. Такие подарил дома, в кавычках. Это что, это биотуалеты какие-то? Ну, натурально, вот посмотрите сейчас у нас трансляция. Не-не, перемотай, пожалуйста. По-братски перемотай, там, где вот он подходит к ним. Вот дома. Это, они это называют дома. 2 на 2 метра, будка. Ну, это биотуалет, блин. Это биотуалет. Убогий. И все, Арни, ты сделал такой потрясающий, такой подарок вообще подарил. То есть там все в восторге, американцы. В каком состоянии у них находятся ветераны боевых действий, если они в восторге от этих будок? Серьезно, вы видели это? Просто откройте свои глаза и посмотрите. Это мрак.
И все в восторге. Америка вроде. Я-то думал, что там уровень жизни поинтереснее, чем у нас. Пластиковая вот такая вот тонкая дверь. Ты видел? Значит, и стены такие. Как они вообще в этом жить собираются? Повезло, наверное, просто хорошая погода там. Хотя он в куртке сам. Там дубеть будут они конкретно в этих будках своих. Но все радуются и все прославляют Шварценеггера, какой он молодец. Чё? А, бездомный в ЛА это скорее свободный дауншифтер, чем бомж, пишет Строгинский. А, ну, наверное. Не ветеранам, а бомжам бездомным подарил. Не-не-не, Григорий, это ветераны боевых действий. Это не просто бездомные. Это важный момент. То есть у них есть бездомные ветераны боевых действий, их достаточно много, и Арнольд Шварценеггер им дарит дома в кавычках, но на самом деле вы видите, что по нашим понятиям это биотуалет. Вот прям биотуалеты подарил, в которых они будут спать. Вот по нашим понятиям. Ну, может, чуть побольше. Современный биотуалет. Лучше просто на улице жить, пишет Алекс. Не, конечно, не лучше. Но это, ну, натурально... Это не дом. Это не дом. Это вообще не... Это не квартира. Это не дом. Это будка. И все радуются. Ну, как-то так. Как-то так. Как-то так. Там земля стоит дороже этих домов в разы, пишет Строгинский. А вы думаете, он землю им подарил, что ли? Ну, это вы многое себе думаете. В США много людей в таких будках живет. Я недавно был в Аризоне, пишет Дмитрий Еременко. Там по всей пустыне разбросаны такие вагончики, перед которыми машины стоят. Уточнил, действительно, там люди живут, пишет Дмитрий Еременко. Вот видите, вот эту сторону мы как-то не видим. А это именно тот минус капитализма, который существует. И общество потребления. Да? Если кто-то гиперпотребляет, кто-то недопотребляет. Ну, это логично просто. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Значит, если 300 миллионов, например, более-менее неплохо жрут, где-то кто-то недоедает конкретно, в два раза меньше ест. Собственно, об этом обычно говорят всякие экологи, вот эти, которые всем очень сильно не нравятся. Ну, вы поняли. Ну, как-то так. Баланса нет. И пока не предвидится. А все остальное фарс. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.